У нас в гостях бывший военный и житель, человек родом из Донецка, скажу так, да, потому что сейчас уже живет в Киеве, Тим Златкин. Тим, здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня вот по горячим следам к вам возник вопрос. Вот по вашему мнению, зачем Москве надежда? Вот уже много разных называли вариантов. Вы для себя понимаете, зачем ей нужна, им нужна такая пленная?
Им, ну, там масса мотиваций, как я понимаю, это, опять же, доказать виновность и участие добробатов, как Россия представляет их незаконными вооруженными формированиями, те, что пошли по призыву там киевской хунты и такая прочая фигня, именно на Донбасс, и вот она убивала там и журналистов, и бойцов, господи. Чуть не сказал обдрачение, ополчение и так далее. Вот, то есть там, ну, масса примеров может быть на самом деле. Я единственное не понимаю, зачем шумиха сейчас воспроизводится именно в Украине. То есть подняли настолько ярко это имя Надежда Савченко, почему-то палец о палец не ударили пару лет назад, когда можно было ее обменять. Причем по-тихому, свободно, возможно, да, был даже вариант на деньги, но об этом почему-то умолчали и сейчас забыли. Вот. И она бы не была ни рупором, ни флагманом, ни знаменем нашим, украинским. Вот такая политзаключенная есть. На самом деле, таких, как она, многие сотни сейчас в России. Мало кто на это обращает внимание. Вчера по этапу Сенцова отправили еще дальше.
Ну да, почему на самом деле говорят официально о 10 заключенных именно в России, политзаключенных украинских, да, и о цифре, говорят официально 129, но волонтеры, которые причастны к обменам, говорят, что это где-то цифра 300 приблизительно людей, которые у нас в плену находятся.
Вот возьмем ту же, там, не знаю, Машу Варфоломееву, которая вот больше года в том же самом Луганском плену томилась, а ее вообще не отправляли в Россию, потому что, ну, она абсолютно неинтересна, уже есть Савченко, зачем еще одна? Вот, по сути-то. Вот. Как только поднималась шумиха в соцсетях, где-то в эфире, в СМИ и так далее, на телеканалах, мгновенно возрастала цена за ее выкуп, за ее обмен, и на этом все и стопорилось.
Но я все равно с вами не соглашусь, потому что мне кажется, иногда вот эта публичность, наоборот, помогает.
Вообще не помогает, никогда. Как только как кто-то из военнопленных, это не секрет, это давайте уже в конце концов говорить слухи напрямую, открыто. Вот, как только попадает человек в плен, родственники и ближайшие друзья, и все, кто участвует в обмене и выкупе, молча собирают деньги. Не кричат об этом ни в коем случае в сетях. Почему крайний раз, когда меняли, забирали, ждали Машу Варфоломееву, ее не привезли? Вместо 4 людей привезли 3. Потому что опять поднялась шумиха. Вот мы ждем, вот, слава богу, скорее всего, ну вот, должны освободить, вот, пожалуйста. Ну, реально обзванивали многих журналистов, друзей, коллег и знакомых, говорили, пожалуйста, не пишите, не говорите, нигде не вещайте, потому что сейчас цена еще больше возрастет.
Ну, то есть, по вашему мнению, этот процесс любит тишину и без лишних глаз?
Естественно.
Вы упоминали о деньгах, о каких суммах идет речь? И кто их требует?
Суммы. Те, кто удерживает. Там...
Это разные категории,
абсолютно
те, кто
разные.
Удерживает?
Это,
например,
разные группировки, разные лица. Разным людям перепродают, так будем так тоже честно говорить.
То есть рынок работорговли фактически,
по сути, это рынок работорговли, ничего более. Тем более Луганщина, это вообще я называю Бермудский треугольник, это вотчина наркокурьерства, это вотчина 149, если мне не изменяет память, статьи торговли людьми, причем это, ну, там, не женщинами совершенно, а в большинстве случаев мужчинами, потому что рабский труд используется. И абсолютный беспредел и безнаказанность.
А почему именно Луганская область?
Абсолютно мутная вода. Это, ну, Чечня в энной степени, будем так говорить.
То есть там больше всего...
Если так разбираться... Ничего конкретного и благозвучного я не могу сказать. это черная дыра, по сути. То есть нельзя просчитать алгоритм. То есть вот если то такой вот вход, вот такой вот выход будет. Ну, надо Донецке там, и прилегающие города как-то проще. Там, скажем, условно вот это вот ДНР.
Понятна,
да,
цена вопроса. Да, какая-то, да, есть, да, вертикаль, есть там вроде как еще.
Да, есть с кем общаться, потому что, ну, контакт идет только исключительно на личном уровне. То есть это не какие-то международные инстанции, это не какие-то там группировки, либо лидеры группировок. Это вот конкретные люди, за которых отвечают. Потому что как мы поступали там пару лет назад в Донецке. То есть были друзья, которые находились в определенных группировках и структурах, вот, которые, по сути, приезжали на тот же подвал, там, ну, не буду говорить, какой из, потому что их там на данный момент уже 5. Вот, приезжали, забирали людей, открывалась тетрадка, где в тетрадке указаны там фамилия, имя, отчество, кто откуда. Вот. Просто вычеркивалась из этой тетрадки фамилия человека, и все. И человека увозили. Его могли отвезти на расстрел, его могли отвезти куда-то продать, его могли вывезти в Россию, с ним могло произойти все, что угодно на самом деле. Вот. Так единственные четкие и реальные списки – это вот эти вот тетрадки, которые на подвалах и присутствуют. Все остальное – это мишура, это... пиар, опять же, это балабольство, я не знаю, какие там еще эпитеты подобрать.
Ну, я вот даже слышала истории от военных такие, что, например, двое военных, они там, условно, уснули в секрете. Mm-hmm. К ним подошли, и их похитили двое, ну, как вот говорят, то ли наемники из Чечни, ну, как бы сложно уже было потом подтверждать какой-то факт. Был сделан звонок к бойцам, к сослуживцам. За такую-то сумму, если вы их забираете через такое-то время, мы вам их отдаем. Мобилизировались по-тихому, и ребят забрали.
Да, вот.
То есть такие истории тоже имеют
таким
место.
Таким способом гораздо быстрее и эффективнее все происходит. Как только начинаются выступления, парады, митинги и прочее, звучание в соцсетях, либо в эфире, радио, ТВ, неважно, мгновенно цена возрастает, и это уже превращается, ну, тупо в политический вопрос, а политики у нас никаких решений не принимают и никакой ответственности не несут.
Дим, скажите, пожалуйста, вот начало самое вот эти истории с подвалами, это кем-то было привезено или это местные все-таки начали применять вот такую технологию подвалов?
Не совсем понимаю вопрос.
С чего началось? Когда появились первые подвалы? Кто их организовывал?
А первые подвалы начались...
Ну, просто понимаете, мы ведь жили тут в Украине, и допустить даже на минуту, что в Донецке или там в Луганске, в общежитии педуниверситета, да, как это в Луганске происходит, вдруг будет подвал, и там будут пытать людей, это очень... Ну, это невозможно было об этом подумать. Ну, по крайней мере, мне, я раньше часто бывала в Луганске, и, ну, как-то это не укладывается в голову. С чего это началось все?
Началось это со второго захвата Донецкой облгосадминистрации, где 9-й этаж, это, по сути, было пыточное. То есть вот с этого момента.
Кто организовал его? Вам известно?
Организаторы, это был отдельный проект ГРУшников, когда еще...
То есть Россия.
Была история.
Россия, да, это россияне. Не местная инициатива все-таки была.
Ну, она курировалась конкретными людьми из России. И они присутствовали еще и до Майдана, и во время Майдана. Мне даже и моим друзьям удалось однажды взять у них интервью. Вот. Посмотрите, там за декабрь 2014 года, по-моему, mm-hmm. где-то так. Вот. Или ноябрь даже. Вот только-только начал Майдан. Там,
13-го, то есть.
Даже. Да, 13-го года. Uh-huh. Извините. А вот ну, все это началось с момента, когда, откровенно говоря, выдавливались все местные активисты, кто мог сопротивляться, кто мог действовать. То есть это история там с той же изоляцией, это история избиения журналистов, там и Касьянов, и Заровная, и Поваляева, и так далее, и так далее. Вот все донецкие журналисты, ну, реально трезвые, нормальные. Того же Мацуки там охотились его под офисом и жгли машину и так далее. То есть, ну, это все началось вот с весны 2014 года, а готовилось изначально, то есть с осени 2013.
А документируется, ну, насколько это возможно для того, чтобы рано или поздно начался судебный процесс, международный трибунал? Как вы оцениваете работу правоохранительных органов украинских?
Прекрасно документируется, потому что те некоторые сотрудники СБУ, которые занимались видеофиксацией штурмов обладминистрации в Донецке. Я их вот буквально несколько дней назад наблюдал здесь на Майдане на акции в поддержку Надежды Савченко. То есть как будто у нас по Донецку, там по бульвару Шевченко прошелся. То есть те же самые лица. То есть а что вы тут стоите, пацаны? А, ну мы тут это, а, Надю поддерживаем. А кто это? А, да, ну, Савченко это же. То есть, ну, те же самые, на манеже те, все те же.
И то есть не документируется? Вы
само же
не
документируется. База ведется, все, как говорится,
фамилии и списки есть.
Само собой, и видео, и фото, и аудио, все, и пишется, и эфир. Это все есть, только надо покопаться немножко, вспомнить об этом.
Хочу напомнить, что у нас в студии бывший военный, родом из Донецка, Тим Златкин, и говорим мы о том, что происходит в Донецке сейчас, и про обмен пленными также. Вот у меня возник вопрос еще про ситуацию сейчас в, как бы уже вблизи линии фронта, я так скажу. Например, если говорить о таких горячих точках, как Маринка, Авдеевка, и вот относительно Авдеевки сейчас много очень непонятных таких каких-то заявлений в СМИ. Кто-то говорит, что даже ссылаясь на сайты боевиков, что даже там часть Ясиноватой наши взяли. Ну вот такие вот какие-то непонятные информации. И по поводу Авдеевки, какова сейчас ситуация там, потому что очень активизировались. Есть ли риски, я не знаю, того, что будут продвигаться куда-то боевики? То есть, что там сейчас происходит?
Первое, по поводу рисков. Риск главный в том, что, возможно, будет поддержка регуляров. Вот, регулярной российской армии. То есть там идет разделение. Там есть бандформирование, отдельные там батальоны, корпуса и так далее. Вот, есть отдельные лидеры группировок, есть поддержка различных военных проектов, тоже там, то тоже там ГРУ, ФСБ и так далее, и так далее. На самом деле это ну, не единое целое, вот это ДНРовское, там Новороссийское и так далее. Вот, это абсолютно разрозненные группировки, отстаивающие там... Единственное, что их объединяет, это мы против укров, вот и все. Вот. А на самом деле оно разрознено. То есть последние полтора-два суток... участвовал СОБР российский, да, спецназ. Вот. Он не подчиняется ни ФСБ, он не подчиняется ни ГРУ. Это отдельный проект.
Участвовал в чем?
Под командованием Захарченко в штурме Авдеевки. Там со стороны Спартака, Ясиновато и так далее. Вот. Возможно сказать в эфире о том, что частично там укреплялись наши подразделения, занимали определенные позиции, высоты и так далее, чтобы выровнять определенные участки фронта. Вот. Говорить о том, что частично там есть Ясиноватая наша, нет, там, ну, просто даже если по карте глянуть, она не может быть не, даже частично наша, потому что, ну, очень много...
Еще там части территории.
Нюансов, да, с которых могут просто вестись огонь. Опять же, периодически ведется стрелковые бои, прям там на расстоянии 100 метров, вот, тем не менее идет поддержка минометов и артиллерии. Причем артиллерия стреляет из-под Донецка, оно прилетает, вот, минометы работают из Ясиноватой. Вот, то есть, там...
А почему подключают сейчас, вот, казалось бы, в одном каком-то месте вот, российские спецслужбы? Для чего? Какова цель их туда сейчас забросить, например?
Не понял.
Ну вот вы говорите, СОБР принимал участие в частности, да? Ну. Какова цель? То есть укрепить просто вот, вот эту группировку для атаки на украинских
военных? Да, потому что большинство вот этого вот обращения, они, извините меня, абсолютно неспособные, неконтролируемые. И, ну, я не говорю уже за морально-воевые, они просто не подготовлены, это сборище бывших тунеядцев, алкоголиков, наркоманов и так далее. Они не способны вести боевые действия, сколько бы они там уже за последние там, 2 года не прошли, не проучаствовали.
То есть все те, ну, кто вот стоит это... условно за артиллерийскими установками, за минометными системами, это либо уже обученные за этот период
это
люди...
Это представители регулярной армии.
Российской.
Есть, российской, вот. Либо российских спецслужб. Отдельные личности. То есть не бывает такого, что, ну, скажем так, на сотню бойцов так называемого там ополчения, да, вот минимум там 2-3 куратора российских, у них в подчинении кто-то из местных, либо привлеченных наемников, возможно, из той же России, там, в принципе, один даже, не будем из какой балканской страны говорить, да, вот, они курируют определенными там группами и руководят уже непосредственно на месте. То есть, ну, просто исключительно военный человек может разобраться в этой ситуации. Так вот сразу рассказать, тут времени и полдня эфира не хватит, на самом деле.
Говорят, официально 8, была последняя цифра, 8 тысяч российских военных. Это то, что говорит наша разведка. Чем эти люди занимаются? Украинская разведка.
Ну, украинская разведка. Кто говорит?
Представители, я сейчас вам скажу, Вадим Скибицкий называл последний раз цифры. Вадим это Скибицкий. Глава управления разведки украинской при Минобороне.
Да, это глава ГУР. Ну вот, понимаете, гуровцы работают отдельно, погранцы работают отдельно, СБ тоже несколько подразделений работают отдельно. Все это вместе собирать должно, по идее, РНБО. Вот, РНБО читаешь сводки, понимаешь, что, блин, откуда они это все берут, потому что половина из этого написанного, оно в открытом доступе в соцсетях. Вот, и, ну, елки-палки, ну, давайте же уже, ребята, вот, заниматься нормальными вещами, вот, зачем тогда нам вообще генштаб нужен, ну, давайте уже смотреть, ну, хотя бы то, что реальности существует, а не так оно вот накоплено-накоплено, надо же что-то сказать, вот, а сказать нечего. И поэтому вот берется, просто разводится вода, водою все новостные сообщения.
То есть
сообщения,
вы считаете, что больше 8 тысяч или меньше?
Опять же, каких формирований? То есть, если мы говорим о технике, то техники огромнейший переизбыток. Это РСЗО, это артиллерия, это танки, минометы, САУ и так далее, и так далее.
Конкретно о представителях регулярной российской армии они говорят 8-9 тысяч, вообще в группировке в 40, если я не ошибаюсь.
В 40?
Ну вот последние цифры были, по-моему, в
районе
40.
Представьте себе, эти 40 тысяч попрут против наших вот там не так уж и много людей. Ну, они сотрут порошок и через 5-8 часов будут уже здесь под Киевом. Ну, это бред.
То есть их меньше, вы считаете? Мы все хотим получить вашу оценку.
Ну, в целом, если так говорить, ну, я могу сказать, там, по определенным участкам фронта. В Донецке сосредоточено, максимум 2,5-3 тысячи боевиков. Вот. Это в целом. То есть это можно брать и российских регуляров, и наемников. Просто это отдельные категории, мы говорим. То есть, ну, если так грубо взять по-русски, да, вот половина регуляров, половина новороссов, да, вот берешь новороссов, половина это наемники, опять же, из России и других стран, половина это местные.
Услышали вас, Тим, к сожалению, времени больше на разговор нет, хотя факты очень интересные рассказывать.
Не так страшен волк, как его малюют в РНБО.